Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии, как всегда, автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я хочу напомнить, что мы в конце каждой программы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. В уютной атмосфере дворянского особняка Милютина в центре Санкт-Петербурга.
Да.
Присоединиться к обучению можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы у нас междуцарствие после смерти Александра I, которое случилось в Российской империи.
Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим, почему междуцарствие такое произошло и как умирал Александр I.
Сергей, а вот междуцарствие – это, как я поняла, такое историческое понятие, и оно было не единственное, которое случилось именно в Российской империи,
ну,
вообще
так,
в истории.
Междуцарствие происходит, когда умирает или уходит один руководитель государства, а на его смену не приходит сразу официально другой. Как там во Франции? Король умер, да здравствует король сразу. А вот, но междуцарствие происходит, когда есть какие-то сбои. Да?
Нет наследника прямого.
Ну, в общем, или слишком много, или что-то есть еще. Но такое междуцарствование, наверное, можем сказать после смерти царя Федора, когда наследник один Иван, а Боярская дума выбрала Петра, а там еще и Софья. В общем, разные были интересные моменты. Но самое известное междуцарствование в России – это, конечно, междуцарствование после ухода Александра I и прихода Николая I.
А после Ивана Грозного это не считается междуцарствием?
Ну, после Ивана Грозного сразу стал его сын Федор руководить государством. Он же все-таки был настоящим сыном Ивана Грозного, но болезненным, поэтому междуцарствиями назвать невозможно. Между эпохами, да, это можно назвать, между, скажем так, сменой династии тоже можно сказать, но все равно там как бы не было никакой юридической проблемы. Ну, может быть, поговорим когда-нибудь об этом тоже, Саша.
Угу.
Ну, начну с такого, я думал, с чего начать как бы, да? Ну, давайте вот с известной фразы, которая есть, да? В ранний час 19 ноября 1825 года в Таганроге высокий, с военной выправкой человек, торопливо пересек дворик и вышел на улицу. У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. «Кто это был?» – спросил сонный гвардейский капрал. «Его императорское величество вышло на раннюю прогулку», – отвечал часовой неуверенно. «Разве ты не знаешь, что его величество тяжко болен?» «Оно, может быть, так», – сказал часовой, – «но ни у кого нет таких сгорбленных плеч, как у нашего императора».
А у императора к тому времени уже сгорбились плечи?
Ну да, наверное, все-таки давила на него вся его жизнь, да, которой ему приходилось делать то, что он не хотел. Наверное, это давит, грехи давят, время давит, человек устает от всего. Так бывает, Саш. Ну, хорошо, мы к этому еще вернемся с вами, да, но сейчас поговорим немножко о другом. 3 июля 1819 года в императорской фамилии произошло событие, в корне изменившее отношения между братьями. Ну, могу сказать, что после Павла I руководил Александр I. Также был цесаревич Константин, Николай и Михаил. Какие взаимоотношения между ними были до этого, мы пока уберем. А тут, скажем так, тоже это событие привело к запуску механизма междуцарствования, который был после кончины Александра I. 3 июля, Саша, произошел конфиденциальный разговор Александра I с великим князем Николаем Павловичем о судьбе престонаследия. Разговор состоялся во время летних лагерей гвардейского корпуса в Красном Селе. Ну, каждое лето гвардия у нас выезжала на картошку в Красное Село, но руководил, естественно, Николай. После того, как его бригада, вторая бригада гвардейской пехотной дивизии, прошел смотр перед императором. и командовал этой второй бригадой Николай Павлович. Николая Павловича, Александра Федоровна, его жена оставили воспоминания об этом дне, не называя конкретной даты. Тогда что там было написано у них? А Александр I, отметив семейное блаженство Николая, которого не знал он сам, ни его брат Константин, ну, детей не было, сыновей. Вот, родился же ведь в 19 году Александр II будущий. И поэтому именно в этот момент появились вот эти разговоры. Именно поэтому Александр I вызвал Николая на разговор. И он заявил, что Константин решительно не хочет ему наследовать на престоле. Тем более, что они оба видят во знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны дать наперед, что мы призываем на сие достоинство. Эмоциональное свидетельство оставил в своих записках Александра Федоровна. У нас была о ней передача. «Мы сидели, словно окаменелые, широко раскрыв глаза, и не были в состоянии произнести ни слова. Для нас это было неожиданностью». Ну, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, что у Александра I не было своих детей. Официальных, во всяком случае, да. Поэтому следующим на престол, наследник престола, был Константин, цесаревич. Цесаревич – это, с одной стороны, и понятие «наследник», а с другой стороны, это звание, должность почетная, которую Павел за альпийский поход даровал великому князю Константину. То есть, еще раз, наследников может быть много, но цесаревич, в принципе, даже не наследник один, это Константин Павлович. Вот, у него тоже не было детей.
Ну, может быть, были, но незаконные, получается.
Ну, об этом мы еще с вами поговорим. Николай Павлович тогда не вел дневник, но точно дату разговора можно установить, анализируя камер-фурьерский журнал за 1919 год. В июле в нем записаны три инспекции войск Александра в присутствии Николая Павловича 3, 8, 11 июля. Но только 3 июля три брата Александр, Николай и Михаил в 6 часов утра вместе соизволили иметь выезд на Красносельское поле на учение манер. Да. И оттуда возвратились в квартиру своего пребывания. Константина не было, он был в Варшаве, он руководил Великим Царством Польским, да, поэтому да. Почему еще в это время заговорил об этом Александр, что передачу прав от Константина к Николаю? В это время Константин Павлович продолжал добиваться права на развод. Он был женат с немецкой принцессой Анной Федоровной. К моменту памятного разговора у него была уже договоренность с Александром. 20 марта 2020 года последовал манифест, о котором мы тоже поговорим с вами. В нем говорилось, что супруга цесаревича еще в 1801 году, то есть 19 лет назад, удалилась в чужие края по крайне расстроенному состоянию ее здоровья, когда ныне к ней, и после этого не возвращалась в Россию, и преть по личному его объявлению возвратиться в Россию не может. Конец цитаты. А вот фактически Саша набежала от грубого мужа, который ее не любил, поколачивал, хамил ей.
Константин.
Константин был очень похож на своего отца, не только лицом, но и походками, но и жесткостью своего характера. Вот, у нас уже была передача про Константина, но она была еще тогда, когда передачи были по 20 минут. Я думаю, что я сделаю.
Да, да.
Единственное, можно сказать, что Константин, например, убил любовника жены Александра I, Охотникова.
Угу.
То есть у Елизаветы был поручик, вот, для него это хорошо не закончилось, да. Угу. Ну, так или иначе, он был жестким человеком.
Он, кстати, был единственным действительно лицом похожим на Павла.
Да, абсолютно верно.
И симпатичный из всех сыновей.
Ты находишь? Наверное. Ну, я не знаю, Александра все называли ангелом, а Николай был самый красивый мужчина, да, в Европе.
Да.
Но еще раз, каждой женщине свое понимание мужской красоты.
Нет, ну я лично не знакома, поэтому я по отзывам.
Ну хорошо, хорошо, я понимаю, мы никто с ними лично не знакомы. И можем делать вывод только какие-то, да, по отзывам или опираясь на какие-то документы. Кстати, Анна Федоровна жила очень долго, умерла там, уже после смерти даже Николая, в середине 19 века. То есть 50 лет она жила без своего любимого мужа. Видимо, хорошо жила. Так или иначе. По просьбе Константина и по представлению Александра I Святейший Синод разрешил расторгнуть брак. Согласившись с этим решением, Александр I внес в манифест о правонаследии дополнительное постановление о императорской фамилии, в котором можем прочесть такие слова. «Если какое лицо из императорской фамилии вступает в брачный союз с лицом, не имеющий соответствующего достоинства, то есть не принадлежащий к ни одному царственному или владеющему дому. В том случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от всего союза дети не имеют права на наследование престола». Конец цитаты. Ну, Константин давно уже, с года 16-го, жил с полячкой, так называемой княгиней Лович.
А почему так называемой?
Ну, потому что у нее была своя польская фамилия, а эту фамилию она получила от того особняка или той усадьбы, где они в том числе и встречались с Константином.
Но она же была княгиней или графиней? Там
нет,
кто она была?
Она была мелкопоместной. Ну и, скажем серьезно, дорогие друзья, полячка на русском престоле – это нонсенс, это оксюморон. У нас уже был опыт в истории, когда Марина Мнишек полтора дня поправила, да? После этого, что сделали с мужем, потом с ней. Угу. Поэтому второй раз Александр I, зная историю, все-таки Карамзина он любил и уважал. Вот, повторять эти интересные вещи он никак не хотел.
Ну да, народ бы не понял католички.
Да, абсолютно верно. И 20 мая 20 года, то есть через полтора месяца после указа, манифеста, Константин Павлович венчался с этой новой, не на царство, а венчался в браке с новой женщиной. В начале 22 года происходит знаковое событие, когда интрига с престолонаследием получила свое продолжение. С 3 по 15 января Константин Павлович находился в Петербурге. В эти дни все четыре брата почти каждый день были по утрам на разводе караула. По дороге к дворцовому экзерцерхаузу Николай Павлович предварительно заезжал в мраморный дворец к брату, а затем вместе с Михаилом и Константином присутствовали на разводе, который принимал Александр I. Были отдельные встречи с Константином. 14 января Николай Павлович отметил, что вместе с женой посетил Константина в мраморном дворце. Именно этим днем Константин Павлович датировал чистовой вариант официального письма Александру I. Черновой вариант, которого был предварительно рассмотрен и исправлен императором. Там говорилось: «Всемилостивый государь, не чувствуя в себе ни дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда-то возведен на царское достоинство, к великому рождению мы осмелились спросить Ваше Императорское Величество передать все право тому, кому оно принадлежит после меня, Николаю, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства. Сим могу я прибавить еще новый залог и новые силы того обязательства, которое дал непринужденно и торжественно при случае развода моего с моей первой женой». Конец цитаты. Давайте, дорогие друзья, скажу, чтобы было понятно. А что бы там император ни говорил Николаю, чего не заставлял делать Александр своего брата Константина, но документально нигде это не было прописано. Это был разговор между братьями. Поэтому там были определенные нюансы, которые потом тоже всплывут. В заключение Константин Павлович обещал, поступая в партикулярную жизнь, быть примером для верноподданных. Дневник Николая Павловича фиксирует частные встречи братьев, но не раскрывает содержание разговоров. Хотя именно в тот период цесаревича в Санкт-Петербурге все и решилось. Когда младший брат Михаил прощался с цесаревичем, то Константин, уже садясь в сани, произнес известный монолог. Ну, если переводить его на русский, они все-таки болтали по-французски, то, наверное, помнишь мои слова в Варшаве? Сегодня вечером все устроилось. Государь обещал составить обо мне особый акт и положить его прочим хранящимся на престоле в Московском Успенском соборе. И этот акт будет содержаться в глубокой тайне и огласится только когда нужна будет пора. И царем станет Николай. Цесаревич намеренно завел этот разговор с Михаилом в надежде, что тот передаст это содержание Николаю. И тем самым Константин заранее хотел продемонстрировать ему свою лояльность и преданность. Но по закону Константин оставался Константином. Да, его жена не могла быть императрицей. Да, возможно, и дети тоже не могли бы, да? Но все равно он-то права имел. Цесаревичем-то был он, а никто другой. 2 февраля 22 года Александр I писал: «Любезный брат, нам обоим остается, уважив причины, вам изъясненные, дать полную свободу вам исследовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, чтобы он благословил последствия столь чистейших намерений». Конец цитаты. Пока это все были личные письма, Саша, а не официальные документы. Ну, поэтому такой известный наш историк, ленинградский окунь, книжка «Лунин», лучшая книга про декабристов, наверное. Он по этому случаю писал научную работу, и он сделал вывод, что отказ Константина не был добровольным, а был вызван давлением на него вдовствующей императрицы Марии Федоровны Александра I, которая беспокоила чистота и сохранение династии. После письма Константина Павловича от 14 декабря 22 года был подготовлен манифест, в составлении которого летом 23 года принял участие московский архиепископ Филарет. Однако перед отъездом в Москву Филарету пришлось заехать в Царское село, где на квартире князя Голицына он вновь увидел свой текст, но уже после просмотра Александра I. Как отмечал другой историк Шильдер, Голицын был соавтором манифеста, ему принадлежала последняя, четвертая его редакция. Некоторые слова были подчеркнуты императором карандашом. Стараясь угадать смысл замечаний, архиепископ внес исправление. Этот документ и был подписан, Саша, Александром I 16 августа 23 года в Царском селе. Это манифест о добровольном отречении Константина Павловича от престола. Согласие августейшей родительницы нашей, Марии Федоровны, мы определили, во-первых, свободное отречение первого брата нашего цесаревича, великого князя Константина, от права на всероссийский престол, твердым и неизменным. Во-вторых, вследствие того, что точное основание акта, наследником нашим становится второй брат, великий князь Николай Павлович. Формировки были более жесткими по сравнению с письмом Александра Константина от 2 февраля 2022 года. Подготовленный манифест Александр решил скрыть от общества. Наверное, в этом была его какая-то ошибка. Этим потом воспользовались декабристы, дорогие друзья. 25 августа император прибыл в Москву, а 27 августа Аракчеев вручил запечатанный экземпляр манифеста Филарету, который 29 августа под наблюдением графа Аракчеева, не привлекая лишнего внимания, положить запечатанный пакет с манифестом и письмами за алтарь Успенского собора, специально опечатанный ковчег. То есть он там хранился, до смерти Александра I. Догадаться, что в Успенском соборе может храниться манифест, непосвященному было невозможно. Это была тайна для претендентов на престол, тайна, Саша, для общества, и тайна для будущих заговорщиков. Даже Милорадович не знал. Если мы помним вот этот его разговор, когда Константин умер, чтобы Николай принял присягу в пользу Николая, да, потому что документа он никакого не видел. По предложению Филарета император согласился на изготовление 3 копий для Петербурга. 3 запечатанных пакета с документами, скопированные рукой Голицына, были доставлены на хранение в Госсовет, Сенат и Синод 15 октября. В Москве тайну удалось сохранить. В Петербурге осенью и зимой прошли непонятные слухи о каких-то запечатанных документах. О содержании пакетов, кроме архиепископа Филарета, знали Мария Федоровна, князь Голицын, граф Аракчеев, о которых мы говорили, председатель Госсовета Лопухин, историограф Карамзин, который тщательно хранил тайну. Запечатанные печатью императором секретные пакеты с манифестом имели собственную надпись Александра I. Хранить в Госсовете, или в Успенском соборе, или в Сенате, или в Синоте, неважно. До моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть, прежде всякого другого действия, в чрезвычайном собрании. Впрочем, неопубликованный манифест не имел силы закона, пока это только проект манифеста. Александр I в любой момент мог потребовать его назад. Поэтому Константин Павлович и Николай Павлович могли сколько угодно долго мучиться вопросами. Что же их ангел, Мон-Анж, как его все называли, да? Что же этот ангел все-таки предпринял? То есть, с одной стороны, он играл еще, дорогие друзья, своими братьями. Там еще же Михаил был, да? Понимаете, если пока Николай был лучшим наследником престола, если он дернулся, что-то бы сделал непонятное. Но он же не по закону наследник, а так просто. Его можно было спокойно заменить на кого-то другого, на Михаила. Но если ни Константин, ни Николай, ни Михаил, еще раз, гипотетически, дорогие друзья, отказались бы стать императорами, стал бы Александр Николаевич, Александр II, которому смерть Александра I было 6 лет. В общих чертах существования манифеста знал Николай Павлович. Ему не дали читать, но Мария Федоровна его с этим познакомила. Также знал Михаил Павлович, как мы уже говорили, сестра Мария Павловна, принц Вильгельм Прусский. Что такого, скажете? А очень серьезно, дорогие друзья, для такого законника, как Николай Павлович, который жил по законам, даже придумывая, понимая, что они дурные, все равно жил, это было очень важно. Поэтому он и отнекивался незнанием. Он одновременно знал приватно и не знал формально. Кроме того, это не было окончательным решением императора. Александр I сообщил, да, некоторым людям, да, за границей, да, не случайно в Берлинском придворном календаре на 24-й год Николай Павлович был назван наследником русского престола. Ну, чтобы поздравлять кого там когда, да. Ну, знал голландский король Вильгельм II, который прибыл в Петербург весной 25-го года. Ну, Саш, пикантная ситуация стояла в том, что секретный пакет, в тайну которого были посвящены все заинтересованные лица, в любой момент был, мог быть востребован царем назад. Все они прекрасно понимали. И Константин, и Николай, и Михаил, и жены их, и другие женщины, что это все может измениться. Ну и к тому же, дорогие друзья, как мы знаем, Елизавета, жена Александра I, тяжело болела. Но одна из причин, почему они уехали в Таганрог, это было, чтобы она там от чахотки лечилась там. Все-таки климат немножко другой. И считали, да, что она должна там умереть. Но она пережила своего мужа официально, мы не будем говорить про Федора Кузьмича, все эти истории, где-то на полгода. Так вот, было непонятно, и Александр I, ну, а жена у него была бездетна, начал говорить в 24-25 году, что если умрет Елизавета, он женится еще один раз. А там, возможно, дети. Поэтому еще раз, вот такая двусмысленность, дорогие друзья. И Николай, как честный человек, как уже говорил, законник, он не мог это переваривать. Вот в чем междуцарствование, Саша.
Да,
ты понимаешь?
Это очень тяжелая ситуация, действительно, в том числе для Николая, конечно. Угу.
Ну, 25 февраля 25 года Николай Павлович возвратился из Берлина, ну, жена у него была прусской принцессой, да, подъехал в Петербург у Красного Кабачка, но это, Саша, это Сосновая Поляна и там ближе к Стрельне, такой ресторан, ну, куда ездили аристократы, в основном офицерство. Оно еще началось при Петре I, но в конце 18-го, начале 20 века там же била жизнь ключом, да? Так вот, обедая там, пришла эстафета от Марии Федоровны. Она извещала, что ангел встречает его в санях. То есть император хочет его встретить не во дворце, а где-то по дороге, чтобы с ним переговорить. Николай зафиксировал эту встречу. Выжил из экипажа, подъезжает ангел, обнялись. Он садится с женой, а в своих санях. Обогнал его в городе и встретил ангела и жену на лестнице. Прошло это в 18:00 вечера на лестнице Аничкова дворца. Ну, такая семейная идиллия. Возможно, это было связано с 7-месячным отпуском Николая, а может быть и другие причины. Николай опередил цесаревича на один день. Константин появился на следующий день. Поэтому Александр до встречи Константина должен был переговорить с Николаем, да. То, что пишет в своем дневнике Николай, можно еще делить, понимаете, да, на какие-то вещи. А Николай Павлович встречался с Александром I в 25-м году, да, 69 раз. То есть контактов могло быть и больше, если он встречался по несколько раз в день, да. Следует иметь в виду, что в разъездах были Александр, Николай Павлович, была переписка и так далее и тому подобное. Что можем сказать об этом? Что Александр I учил Николая. Скажем так, ему сдавал свои дела, да? Если раньше эти встречи были там, ну, там, 10 дней в году, там, да, вот, возможно, 20, то теперь за январь-ноябрь, да, они встретились 69. Последняя встреча была 29 августа. Но там, еще раз, эти переговоры проходили с 31 июля по 29 августа. То есть Александр беседовал с Николаем 4 августа, переговоры с Николаем Михаилом в Каменноостровском дворце 6 августа в Саровском селе. Николай, Мария Федоровна, Александр, да? А Николай помечал в дневнике: «Матушка очень грустна». Ну, жена Павла I, Мария Федоровна, умерла в конце 20-х. А «Наши жены вместе, все идут в колоннаду обедать». Отобедали, говорили. И добавил сообщение прибытия вечером из Павловска Марии Федоровны. «Матушка прибыла недовольная». На следующий день стало известно о дате отъезда Александра I в Таганрог. Ангел сказал нам, что императрица проводит зиму в Таганроге и едет уже 1 сентября. То есть в чем была мама недовольна? Тем, что Александр снова не подписал? Или, возможно, еще раз, мы сегодня рассматривать это не будем, уход Александра I, да? В Таганроге лучше, легче исчезнуть там где-то еще. В общем, разговоры были. не сказали, что разговоры точно поставили все точки над «и».
Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Давайте узнаем, что у нас там происходит.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему Александра Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко. И тема сегодняшней программы «Междуцарствие. Смерть Александра I и все, что было после этого».
Вернемся к проблемам Николая I и Федора Кузьмича. 14 августа Николай встречался с императором 4. В записной книжке написано: «Отобедали, говорили сидя». Другими словами, для разговора уединились в комнате Александра Федоровна. Через 2 снова повторялись. Ангел часто с ним разговаривал. Да? 20 августа Николай поехал в Царское село, ждал, говорил с ангелом и так далее и тому подобное. Перед отъездом Александра I в Таганрог, то есть последний раз он встретился 29 августа, Николай решился на откровенный разговор, чтобы объясниться со старшим братом по поводу престола наследия. Ему нужна была ясность. Александр по своему обыкновению ушел от ответа. Но, дорогие друзья, у него был такой психотип, да, которому вообще было невозможно понять, что он думает. Он был прекрасный дипломат. А психотип этот появился потому, что он в детстве жил на две семьи или на 2 дворца. Екатерины II, где папу называли идиотом, и он смеялся над анекдотами фаворитов Екатерины. И в Гатчине, где жил его отец, где он ругал Екатерину II и где ненавидел фаворитов, да. Поэтому он был двуличный такой, поэтому результатов, да, ни Николай и Константин так-то гонца и не поняли. Весьма характерны дневники дневниковой записи 27 августа. То есть они несколько раз наносили друг другу визиты, и в конце Николай Павлович записал: «Я к ангелу, он не может сделать того, что надо сделать». То есть, наверное, можем сказать, что так решение и не принято. Матушка устроила сцену, плакала. Скорее всего, Николай Павлович решился все-таки на откровенный разговор, да, накануне его отъезда о секретном манифесте от 16 августа. Приводивший в порядок бумаги императора князь обратил внимание императора на неудобство, которое может возникнуть, когда акты, имеющие порядок простонаследия, остаются на столь долгое время необнародованными. Государь после минутного молчания показал на небо и тихо сказал: «Будем полагаться в этом вопросе на Господа. Он лучшим образом сумеет все устроить, нежели мы, слабые смертные». Уповая на Бога, Александр I не мог предвидеть одного – своей неожиданной смерти в Таганроге. Или, наоборот, предвидел эту неожиданную смерть 29 ноября. Таганрогская трагедия вызвала в России династический политический кризис, но породила в историческом сознании и проблему смерти Александра I, дорогие друзья. Необычное обстоятельство смерти российского императора почти в 2000 верстах от столицы вызвало к жизни массу народных слухов, и эти слухи шли впереди погребальной процессии. Главной особенностью объединяющих их была уверенность народа, что Александр не умер в Таганроге. Вместо него через всю Россию везли тело другого человека или куклу, а император невероятным образом скрылся за границей или в бескрайних просторах своей страны. Постепенно слухи утихали, но во второй половине 60-х годов вспыхнули вновь и были связаны с личностью таинственного старца Федора Кузьмича, о которой, дорогие друзья, мы уже делали передачу. Эта легенда в историческом сознании как бы волнами все время оживала, и новый интерес к ней был в конце 80-х, начале 90-х годов, о чем свидетельствуют рапорты сибирских генерал-губернаторов, где слухи о тождестве Александра I и Федора Кузьмича были широко распространены. Личность Федора весьма интересовала обер-прокурора Сената Победоносцева, а могилу старца 7 июня 1992 года посетил во время путешествия по Сибири будущий царь Николай II.
Сергей, а правда, что Александра I хоронили в закрытом гробе?
Ну, дорогие друзья, давайте так. Я еще хотела об этом сказать, угу. Но, может быть, упущу возможность. А как вы хотите, чтобы тело человека, умершего 19 ноября, а преданного земле в новом году, да, ну, там, сколько она шла? Ладно, там холодно было, но не везде было холодно, извините.
А бальзамирование?
А бальзамирование тоже. Но, еще раз, бальзамирование было. Но бальзамирование могут быть удачные и неудачные. А после бальзамирования что вскрывать гроб? Ну да, Елизавета посмотрела на своего мужа, как его привели в Петербург, сказала, что это не мой муж. Но потому что, извините, тело все равно предается изменениям. Кстати, в Таганрог Александр I взял с собой церемониал погребления Екатерины II. Была ли это случайность? Или император, видя ухудшение здоровья Елизаветы Алексеевны, или имея какие-то личные намерения, позаботился о траурном церемониале? Ответы на эти вопросы император унес с собой в могилу. Заболел он официально 11 ноября.
А чем он заболел?
Давайте так. 19 сентября 1823 года на Брест-Литовских маневрах лошадь одного полковника легнула Александра I. Александр I заболел горячей и рожестым воспалением. В то время канцлер Австрии Меттерних писал: «Александр усилил утомление жизнью. В январе 24 года болезнь осложнила воспалением ноги. Судя по всему, развивалось рожестое воспаление, которое, казалось, вылечили. Но 30 марта 25 года Николай записал, что во время развода ангел не приходил от своей ноги. 31 апреля он отмечает: ангел страдает от боли в ступне. Возможно, старое заболевание крови ослабило организм и способствовало сепсису во время последнего крымского турне Александра I. Вообще все слишком туманно объясняет причину кончины императора. Во всяком случае, то, что пишет, например, великий князь Николай Михайлович, это, дорогие друзья, самый известный историк из Романовых. Он написал достаточно известную книгу о междуцарствовании, да, в начале 20 века. Николай Михайлович – это внук Александра II. Вот. Специфическая форма горячки, тифозный вид запущенной лихорадки, не доказывается фактами. Не было характерной при этом деградации опухания кишечных желез, увеличения или другого изменения в селезенке. Отзыв медиков и патологоанатомов, полученный в начале 20 века, позволяет утверждать, что император скончался не от тифа или малярии, как написано в документе крымской лихорадки. Возможно, причина – кровоизлияние в мозг вследствие склероза сосудов мозга на почве Луиса, сращивание мозговых оболочек с черепом и прочее утолщение черепных костей. Помимо кровоизлияния в мозг, возможна другая причина смертельного исхода. Современный патологоанатом Молин приводит мнение президента ассоциации патологоанатомов Петербурга профессора Белянина о том, что император в ходе своей болезни заболел острой инфекционной болезнью с септическим вариантом течения, на что указывает наличие лихорадки с обилием периодических потоотделений, помрачение сознания с приступами. Учитывая периодически возникающий понос, можно предположить, что именно имела место острая кишечная инфекция. Есть вероятность, что положение усугублялось обострением ранее имеющейся стадии ремиссии трофической язвы, ну вот как раз из рожеского воспаления. В результате резко снизился иммунитет, что и ускорило неизбежный летальный исход, причиной которого явился сепсис. Ну, наверное, скажем так, гигиены в Таганроге было меньше, чем в Петербурге или в степи какой-то. Так или иначе.
Антибиотики еще не придумали.
Нет. Леймотивом документа выступает факт упорного отказа Александра от приема лекарств. Данные недомолвки хитрого шотландца, Вилье, как называли хирурга, да, могли быть связаны с несколькими моментами. Во-первых, с тем, что он неправильно поставил диагноз и плохо лечил императора. Парижская медицинская академия проанализировала болезнь императора в декабре 26 года, пришла к заключению, что Вилье неправильно поставил диагноз. Во-вторых, современники считали, что Вилье должен был убедить императора принимать лекарства. Один из свидетелей писал: «Вилье, этот подлый интересант и малодушный медик, не нашел искусства и духа убедить императора принимать лекарства, лечил его только разными лимонадами».
Сергей, а не исключается такой вариант, как отравление императора?
Ну, возможно, его могли отравить. Но, наверное, Александра I была вера, что, значит, что болезнь столь опасна, поэтому не принимал. Позже, в начале Николаевского царствования, в связи со слухами, что императора отравили, появилось в 26 году военным министерством проводилось расследование, которое США отвергло это предложение. Однако в 1966 году редакция журнала «Советские архивы» отправила Государственный научно-исследовательский институт судебной медицины акт анатомического исследования останка Александра I. И в этом заключении 1966 года было сказано: не исключается возможность отравления.
Сергей, а какие-то вообще проводились исследования по поводу вот личности Федора Кузьмича и Александра Первого? Что это, один человек или...
Ну, конечно, сравнительный анализ, ну, да, двух проводили. В акте о смерти указано, что на шее трупа имеются темно-красные пятна от приложения шпанских мушек. Ну, то есть его лечили, да, и остались знаки. На правой ноге следы травмы, на левой – рожестого заболевания. То самое, что мы с вами говорили. Это были последствия удара копытом лошади во время смотра. Естественно, у фельдъегеря Маскова, который, согласно официальным данным, был похоронен после гибели Александра I или другого предполагаемого двойника, этого всего не было. Да, то есть на трупе было, да, ну, на Федора Кузьмича это тоже не было. Вот, 4 сентября 36 года Федор Кузьмича как бродягу освидетели в полиции и написали, рост у него был 1 метр 71 сантиметр. Александра Павловича был рост 1 метр 81. А также в освидетельстве написаны волосы густые и кудрявые.
Ну да, да. Александр
плешивый щеголь, враг труда. Да, Сашенька, абсолютно верно. Поэтому да, и здесь не похоже. Согласно воспоминаниям Хромова, Федор Кузьмич не пользовался очками при чтении, а Александр I был близорук и использовал лорнет. К тому же старец не был глуховат. А Александр I был глуховатый, он болел в молодости болезнью, да, и поэтому все время, когда говорил, прикалывал руку такую, да. То есть это было тоже известно. Как мог Федор Кузьмич отучиться от этой привычки императора? Ну, вопрос такой, да, достаточно сложный.
А обратное доказательство, что Федор Кузьмич – это и есть Александр I? Или...
Ну, тоже есть, дорогие друзья. В Российском государственном историческом архиве в фонде известного историка искусства Врангеля, это барона Врангеля, сохранился любопытный документ под названием «Рассказ о Федоре Кузьмиче». Так вот, рассказ был записан самим Врангелем 5 сентября 1912 года со слов ветерана, пенсионера, бывшего солдата Егора Лаврентьева, который служил при царской усыпальнице, ну, уже 40 лет служил, в Петропавловском соборе. Солдат рассказал, что однажды, в 1864 году, ему вместе с другими солдатами было приказано явиться в усыпальницу. Прибыв на место, они увидели приехавшего министра императорского двора Адлерберга. Вскоре прибыл сам император Александр II. Вслед за ним подъехал траурный катафалк в сопровождении сенатора Галкина-Враскова. С катафалка сняли гроб, в котором лежал длиннобородный старец. Гроб перенесли в собор. Была вскрыта могила Александра I, которая оказалась пустой, и в гробницу положили тело привезенного.
А почему так не скоро, в 64 году это произошло?
А в 1864 году официально умер в Томске Федор Кузьмич. Угу. То есть, ну, там, 85 лет. Притом последние с 25 года жизнь этого человека была не отягощена. Не думай о России, ни о войнах, ни о заговорах, ни о чем другим.
Почти 40 лет прожил.
Да,
после...
да, Федор Кузьмич, да, умер. Да. Вот такая интересная. Гроб закрыли, а граф Адлерберг приказал всем присутствующим молчать о происшествии. Интересен антураж самого документа, Саш, вложенного в конверт. На конверте в Врангель написано «Покорнейше просит вскрыть в 1936 году». Есть такой документ. Александра Федоровна, супруга императора Николая I, записала в дневнике, когда-то Александр I сказал ей с мужем: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас, проезжающий мимо меня, а я, затерянный в толпе, буду кричать вам «Ура!»»
Угу.
Ну, такое тоже интересная фраза. Ну, во всяком случае, можно ли это верить? Ну да, Александру Федоровичу можно верить. Единственное маленькое такое «но», да, это мог сказать человек, уставший от жизни. Ну, мало ли, что мы там говорим, да? Все надоело, все брошу, да, уйду куда-то. Да. Поэтому, ну, да, возможно, у него была такая мечта. А может быть, это, скажем так, какой-то намек на ту ситуацию, о которой мы с вами говорили. Ну, и я хочу напомнить, дорогие друзья, еще одну фразу, достаточно известную, которую у нас как бы любят цитировать, но я хочу ей придать немножко другое значение. А когда... Наполеон предложил Александру I заключить мир в войне 12-го года, почетный мир, да? Вот, и Александр отказался, он сказал такую фразу: лучше отрошу себе бороду по пояс и буду питаться картофелем в Сибири. У нас это говорит, что он будет продолжать партизанскую войну, даже в Сибири я буду продолжать войну. А с другой стороны, это судьба Федора Кузьмича. Сибирь и борода по пояс, как говорится, да?
Но опять же, как ты говоришь, сказать можно все что угодно.
Конечно, дорогие
тем более,
друзья.
Что за столько лет до.
Но вы заметили, возможно, что я сегодня не являюсь сторонником ни той, ни другой версии. Я пытаюсь вас заинтересовать в этом вопросе, чтобы вы сами прочитали, что-то подумали и приняли свое решение.
Ты все-таки принял решение? Ну, для меня хороший аргумент все-таки рост и отсутствие плешивости.
Ну, давайте так, с возрастом, да. А я процитировал, Саша, тебя в самом начале.
Сгорбленный старик.
Да. 10 сантиметров, ну, не знаю. Вполне возможно на 10 сантиметров стать меньше. Волосы, с волосами тоже ситуация такая, да, интересная, да. Вот, ну, хорошо.
Может быть, от хорошей жизни отросли.
Вряд ли. С другой стороны, на иконах, а Фёдор Кузьмич является святым Русской Православной Церкви, на них он все-таки плешивый, на этих иконах, да, лоб такой большой и прочее. Поэтому, ну, дорогие друзья, еще раз, конечно, надо сказать, что это красивая теория, да, красивая история.
Нет, ну а вот сейчас, например, какой-то генетический анализ или что-то такое?
Ну, пока не будет генетического анализа, который наверняка даст, я уверен, определенные результаты, да, могила Федора Кузьмича, которая находится в Томске, да, а вот ничего не будет. Ну а зачем власти отдавать такой приказ? Ну, как бы странно. Что это такое, определить, был ли Федор Кузьмич каких кровей, но это разница. Другой вопрос, вы правильно сказали, а некто Светлана Семенова, ну, я это нашел в интернете, не знаю, там, как это верить, да, это президент Российского графологического общества. Она сравнивала почерки Александра I и Федора Кузьмича и находила, что они похожи. Но, с другой стороны, почерк неграмотного крестьянина – это уже оксюморон определенный. Поэтому, дорогие друзья, вопрос сложный, я как бы на него не отвечу. Но и хочу напомнить, вот эта вся ситуация, да, с одной стороны, между царствования, а с другой стороны, вот этот уход Александра I на южные квартиры, да, когда он бросил Петербург, да, и умер непонятно где, ну, понятно, что это от Бога, где умирает, но все равно на окраине, и привели потом к трагедии 14 декабря. Да. Вы, как видите, дорогие друзья, вот Александр сам довел свою семью до тупика. Да.
Своими тайнами.
Да, определенными. Но да. Он по-другому жить не мог, как говорится, интриговал там и прочее, да. Но Николай был другой немножко, да. Но вот он привел к тому, что никто не мог понять, что же думает император. И этим воспользовались потом декабристы.
Ну, если все-таки мы сейчас не будем возвращаться к восстанию декабристов, хотя оно очень тесно связано с событиями, которые происходили. Угу. Как дальше развивались события после смерти, официальной смерти Александра I и до воцарения Николая I?
Ну, давайте я напомню. Итак, Александр умирает 19 ноября, фельдъегерь бежит в Петербург. Ну, сколько, наверное, двое суток. Давайте так, двое-трое. Где-то 22 ноября Николай I узнает, что император, но по требованию Милорадовича и по своему внутреннему законности, да, законе, как он был, да, он принимает присягу пользу Константина. А Константин в это время в Варшаве. Это дальше, чем Таганрог, дорогие друзья. Фельдъегер скачет в Варшаву сообщить Константину, что он стал императором. Константин долго не отвечает, потом пишешь, что не хочу. Ты знаешь прекрасно, кто и что. Фельдъегер скачет. Ну да, дорогие друзья, были, конечно, световые такие, при помощи света передавать на дальнее расстояние. Но это такая секретная информация, что давать каждые 5-7 километров людям, которые стоят на этих самых, да? Кстати, а где в Петербурге это вот световой телеграф начинался?
Не знаю.
А ты подумай. Ну, а где бы ты его поставил? Ну, где самое высокое место? Угу. Доминанта. Это городская башня городского самоуправления на Перинной линии, угу. На Невском проспекте. Угу. Вот почему эта башня. Угу. И там наверху она стояла. Угу. И там же ведь еще эти самые канаты. Понятно, да? Ну, вот оттуда начиналось. Но это такая информация, которую нельзя было никому.
Ну, да.
И приезжает фельдъегерь Николай, Николай снова пишет: Константин, одумайся, обратно. В общем, Константин говорит: не буду. В общем, дорогие друзья...
А вот этот документ-то, который хранился тайной...
Его потом привезли. Еще раз, дорогие друзья, ну, привезли этот документ, и дальше что? Николай тоже в присягу принял в пользу Константина. Там все сложно, на самом деле, да? В общем...
Я поняла, много кто принял эту присягу в пользу Константина.
Да.
Не один Николай.
Ну, вся гвардия приняла.
Да, да.
Вот. 14 декабря начала переприсяга. Поэтому люди вот как это... Да? А завтра что? Завтра Константин, завтра Николай откажется, ему в честь Михаила будем присягать. Ну, на этом тоже сыграли декабристы.
Да, и как-то надо людям объяснить вообще, что
да.
происходит.
В общем,
концов.
Саша, что можешь сказать? В конце ноября, начало декабря русский трон, как в пинг-понге, пинался двумя братьями Александра, да, из Варшавы и Петербурга. Ни те, ни другие не хотели его брать по разным причинам. Да. Ну, потому что еще восстание было, все прекрасно знали, что декабристы собираются. Ведь когда умер Александр, Дибич, рассматривая, ну, будущий начальник генерального штаба, который вместе с ним в Таганроге был, рассматривая документы, которые были, нашел документ о Пестеле. Ну, Шерут, этот такой человек, настучал императору про то, что декабристы готовятся к восстанию, да, но Александр вел себя, ну, как фаталист. Он не хотел их карать за это, молодых офицеров и немолодых. А с другой стороны, ведь те идеи, которые они говорили, он же сам хотел привести в жизнь. Ну, трагедия такая императора, да. В общем, он оставил без каких-то движений этот документ. Но после смерти Александра I этот документ начал работать. И Пестель был арестован. То есть восстание декабристов, что оно собиралось быть, что есть такие люди, конечно, знали. И Николай I знал прекрасно. Да, и все остальные тоже. Поэтому там было все сложно, дорогие друзья. И в конце концов Николай принял на себя государственное решение. Это было 14 декабря. То есть наше междуцарствование, о котором мы сегодня с вами говорили, происходило от 19 ноября 1825 года по 14 декабря этого же года.
На сегодня все. Переходим к викторине. Я напомню, что книги для... нашей викторины нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. И давай вспомним вопрос предыдущего
выпуска. В прошлый раз мы говорили про Хитровку.
Да.
Про такой преступный район, уголовный район города Москвы, про его историю. Так вот, был разговор о том, что когда строили одну водопроводную станцию, то рабочие были из Хитровки, и они должны были забивать сваи. И человек, который принял работу, должен был расписаться. Для чего расписывались на этих самых сваях? А для того, что просто они же могли схитрить Хитровский, они же хитрованы, они просто могли вбить его там несколько сантиметров, отрезать вверх и все сказать, мы все вбили. Да, а с подписью было сложно, потому что они в основном были малограмотные. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Вадим Репин.
Прекрасно, поздравляем Вадима Репина с прекрасной книжки от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
В середине 19 века Федор Кузьмич 12 часов общался с неким аристократом. Исследователи утверждают, что благодаря этой встрече аристократ в будущем повторил один из эпизодов жизни Федора Кузьмича. Поняв какой, скажите, как звали собеседника?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вы можете через наше сообщество ВКонтакте найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении тоже отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.